Коротко я отвечу. Как можно больше любить Господа после покаяния и быть ближе к Нему, так вот, наверное. Значит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня», а дальше как написано? «Соблюдите Мои заповеди». Как юноше содержать путь в чистоте свой? Ответ каков там? «Хранением себя по Слову Твоему». То есть, возрастайте в благодати. Любите Господа, исполняя Его заповеди. Ну, а теперь, как помочь человеку, который кается 10-й раз, он не может оторваться от греха? Я бы посоветовал, кто бы то ни был, брат или сестра, если такое бывает, подойдите к служителю и побеседуйте со служителем. И два таких вопроса. Можно ли брата любить, когда мы покаянные? Можно ли иногда встречаться с ним, да, разговаривать с ним по телефону? И еще, если девчонке нравится парень, но она не уверена, нравится ли она ему, что лучше в такой ситуации делать? Я был в одной местности и услышал быль. Совершенно недавно так произошло. Подходит одна сестричка к одному брату, отцу юноши, и говорит, он будет мне делать предложение, называет по имени, чтобы мне знать, ждать его или другому отвечать. Это нормально или ненормально? Вы знаете, ненормально. И увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному. И дальше сотворим ему помощника, соответственного ему. А дальше, когда Бог привел ее к нему, кто говорит что? Адам говорит, это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться мне женой. Сегодня надо понимать, что если мы приступаем грань, установленную Богом, не ждите благословения в семейной жизни. Враг наступает на все святое. Он хочет именно надсмеяться над теми душами, которые прежде, ну, как бы сказать, времени, забивают себя этим ненужным вопросом. Да, сегодня надо прямо сказать. Бывают такие моменты, как вот, ну, сестра, вот полюбила Бога, то есть я полюбила какого-нибудь брата. А теперь она настолько вот влюблена в его, и теперь Богу говорит, если он мне сделает предложение, я его отдам на служение. А брат не обращает никакого внимания на нее. И вы знаете, вовремя беседа, и после этого, ну, такой вопрос пришлось задать ей. Скажи, пожалуйста, а уверена ли ты, сестра, что точно так не молится рядом сидящая с тобой другая сестра об этом брате? Она подумала, да и правда. Так кому Богу отвечать? Она претензии предъявляла, что Бог не отвечает на мою молитву. Кому ответить? Молись и побеседуй со служителем, чтобы вместе можно помолиться, а Бог разрешает все узлы. Братья, не подавайте повода. Если вы подаете повода, я помню, когда однажды пришлось одного брата так вот представить на совет, на совете с ним беседуют. А в чем? Вы знаете, то с одной девочкой пройдет сестричка, то с другой, то с третьей. И знаете, он говорит, братья, да я ко всем одинаково. А брат старец, как сейчас помню, с такой бородой, уже имеющий немало прожитых дней жизни, говорит, брат, ну я не буду называть имя его, ты обу больный, обу брешешь. Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что сегодня так вот бывает, повод дадут одной другой, а потом взял другой, на другой женился. Нельзя этого делать, братья, это серьезные моменты. Вопрос, вновь подчеркиваю, решайте вопрос с Богом. Получите ясность от Господа, побеседуйте со служителями. Это отдельная тема, о чем можно было бы, может быть, даже и поговорить немного. Но еще хочу напомнить вот о чем. чтобы сегодня каждый и каждая поняла, что даже когда в записке пишут, можно ли разговаривать по телефону, иногда время от времени, или, может, писать записки любовные, или, может быть, там письмецо написать, нельзя этого делать, если вы хотите иметь благословение от Господа.
Друзья, по молитве пришла записка. Как нужно молиться, перечислять ли нужды свои, или по плану молитвы «Отче наш», как долго, за закрытой дверью, когда должна быть такая молитва, утром или вечером. Ну, я так отвечу, друзья. Вообще написано: непрестанно молитесь, за все благодарите. Возрожденный человек не может не иметь общения со своим Небесным Отцом. Иисус Христос сидел в храме, и когда вот так беседовал, и вдруг он, как будто бы рядом с ним был Отец. Он говорит: «Благодарю Тебя, Господи, небо и земли, за то, что Ты открыл сие младенцам, а сокрыл вот от этих людей мира сего». И настолько было это общение с ним, вот, с Отцом Небесным, реальным. Потом возле гробницы Лазаря Иисус Христос говорит: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты услышишь меня». И если человек, возрожденный, член церкви, или человек, который покаянный, идет к Господу, то, друзья, общение должно быть непрерывным. То, что общение должно быть за закрытой дверью утром и вечером, я думаю, что это обязательно. Как долго, друзья? Вообще наше общение, оно заключается в чтении Слова Божьего и молитвы. Обычно вот перед началом чтения хорошо бы помолиться, потом почитать можно, потом еще раз помолиться. Вот. Нужно ли молиться молитвой «Отче наш»? Хорошо практиковать это. Но всегда ли ученики молились этой молитвой? Не всегда. Когда их вызвали в Синедрион, то потом они молились: «Господи Боже наш, метутся язычники, народы замышляют тщетное». Там даже и плана не было молитвы «Отче наш». Они перечисляли конкретные нужды, и Бог услышал эту молитву, и поколебалось место. Поэтому вот самое главное, чтобы нам иметь непрестанное молитвенное общение с Богом. И если мы пришли на молитвенное собрание в родной церкви, друзья, я считаю, что если я пришел на собрание, я должен молиться.
Друзья, две записки. Первое. Как победить грех, скверны плоти, то есть похоть и так далее. Уже несколько лет борьба, силы нет, 3 раза исповедовался, и ненадолго, или но ненадолго. Друзья, что касается запинающих грехов, не отстающих, не уходящих, несмотря на видимость нашей борьбы и даже конкретных шагов в исповедании, если нам искренне разобраться, честно разобраться с самим собой, то мы увидим, что полного до конца желания освободиться от этого греха у нас нет. Другими словами, у нас нет ненависти ко греху. Написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Если нет ненависти, есть какая-то тайная, завуалированная, ну, симпатия ко греху, значит, победы не будет. Еще очень важно не жить в близости ко греху, как написано: «Юношеских похотей убегай». То есть, или другой текст: «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Близко ко греху жить нельзя, соседствовать нельзя, в атмосфере вот, греховной всячески стараться от этого удаляться. Вторая записка. А какая причина может быть угашения молитвы? Может ли желание к молитве угаснуть? И какая причина может быть? Первый ответ, что угашает молитву, это грех. Необходимо покаяние. Вторая причина, почему может угасать молитва, это давление врага на наши чувства. И это может носить как временный, короткий, краткосрочный характер, так и затяжной. И тогда это, ну так мы называем, пустыня, которую нам нужно проходить, когда нам нужно продолжать молиться, когда нам нужно продолжать делать то, что мы делали, потому что враг всячески влияет на наши чувства, и от этого мы теряем восторг веры, и как бы нет вот той радости, которая была раньше. Но нам нужно продолжать это делать. Я в подтверждение хочу прочесть из послания к Ефесянам, 6 главы, 18 стих: «Всякую молитвою и прошение «молитесь» и ключевое слово «и старайтесь о сём самом». Старайтесь о сём самом. Продолжать делать то, что мы делали, то есть молиться, несмотря на то, что вот где-то угошаются наши чувства в порядке испытания нашей веры.
Здесь такой вопрос, который, наверное, со многими встречается, особенно с молодыми людьми. Если я хочу помочь неверующему человеку, я ему хочу показать, что с Иисусом ему будет намного легче, но я чувствую, что я сама падаю духовно. Я молюсь, но у меня не получается. Что мне делать? С практики я хочу сказать вам, дорогие друзья, особенно сестры наши, встречалось много сестер, которые тоже думали в своей жизни помочь неверующему человеку. И в конечном итоге нам приходилось таких сестер отлучать от церкви. То есть они сами падали. Попробуйте сами залезть на стол и туда к себе вытащить молодого человека. Сможете вы это сделать? Скорее всего, он стащит вас со стола. То есть неверующий человек вас уведет от Бога, и вы погибнете. Поэтому что нужно сделать? Нужно покаяться в этом, покаяться перед Господом, освободиться от этого. Почему? Потому что если первая встреча ваша с этим человеком и ваша беседа была в том, чтобы помочь этому человеку освободиться и прийти к Богу, то последующие беседы у вас уже появились к этому человеку чувства, привязанность и какая-то симпатия. И чем больше вы с этим человеком встречаетесь, разговариваете, хотя, может, вы скажете, как часто приходилось мне иметь беседы с подобными, в подобных случаях, сестричка говорит, а мы, знаете, беседуем на духовные темы. И в конечном итоге эти духовные темы приводили ко греху. Поэтому нужно оставить это. А что делать? Покаяться, оставить встречи, оставить беседы с этим человеком. А если он хочет помощи, ищет, пожалуйста, подскажите, пусть идет в церковь, пусть идет к служителям, и служителя ему помогут в этом вопросе. А что делать? Здесь говорится в 1 Иоанна, мы читаем 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Тогда, когда Слово Божие вы будете чаще читать, когда оно будет пребывать в вашем сердце, когда вы будете возносить свои молитвы больше к Богу, вы будете иметь больше силы и больше победы в этом. Пусть поможет вам Господь в этом.
Друзья, нас сразу предупреждают вкратце. Но, в общем-то, жизнь очень и короткая, и длинная. Как мы вообще воспринимаем ее? Поэтому очень сложно все сказать кратко и тем более жить свято. Есть такой вопрос, вернее, задали друзья такой вопрос, если брату нравится сестра, но он не знает, или она ему от Бога, как узнать волю Божью? Как Бог может открыть свою волю? Приведите примеры. Примеров много. И мне хотелось бы обратить внимание, сегодняшняя наша тема – научиться молиться. Бог открывает свою волю только тем, которые умеют с Ним разговаривать. Я хочу еще раз повториться. Бог не может открыть своей воли человеку, который не заинтересован в мнениях Бога. Значит, надо жить, работать на одной волне, на волне божественной, на той волне, на которой разговаривает Бог. Значит, дальше, друзья, мне хотелось бы открыть 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти и похотений, как и язычники, не знающие Бога. Ибо воля Божья есть освящение ваше». Здесь и написано «Ибо воля Божья – счастливое замужество, ибо воля Божья, чтобы вы имели много денег, ездили на красивую машину и имели маленький самолетик». Нет подобного, ничего подобного. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Приоритет вашей жизни – разрешение проблем вашей жизни. Приоритет вашей жизни – Бог, возлюбленному своему он дает и возлюбленную. Если мы не любим Бога, как можем мы с Ним контактировать? Ну, здесь написано примеры. Примеров много, но я хочу рассказать в сжатой форме. У нас три брата. У меня два брата, и я третий. И мы все женились. Глубоко в это верим, по воле Божьей. Мой брат, было 20 лет, в сжатой форме, 20 лет. Уехал из дома, работал в Ташкенте. И однажды у него получились очень большие неприятности. И он возопиял и сказал: «Господи, теперь я понял, что Ты есть, и что я поистине буду любить Тебя и служить Тебе, если я останусь живым». Он остался в живых, в одно мгновение там было. И потом ему, как озарение, нужно возвратиться домой. А возвратишься, когда домой, имя открыто. И он вспомнил о той, о которой не замечал, и считал ее за странного человечка. И он говорит: «Я готов был из Ташкента бежать бегом, исполняя волю Божью». Он жив до сих пор, живет здесь, в нашей церкви. И всю жизнь, сколько он живет, он радуется, это воле Божьей. Второй мой брат, ему тоже была открыта воля Божья. Он посоветовался, сказал: «Отца не было, отец уже умер у нас». И он говорит: «Господи, пусть будет вот так вот. Пусть мой брат, я напишу ему письмо, потом еще некоторые моменты. Если я не знаю, как поступить, Господи, откройся мне». Господь точно выполнил, как он желал. Возлюбленному своему он дает возлюбленную. Кто любит его, тому и дастся. Я жил далеко от Кемерово, жил в одном городе. У меня были обстоятельства, я все время был верующим. Обстоятельства были сложные. Я однажды стою на остановке, как сейчас помню, и говорю: «Господи, что же дальше мне делать?» У меня был определенный план жизни, я чего-то хотел. Ну, а Господь мне говорит, но я постоянно находился в молитвах, между прочим. Он говорит: «Женись». Я говорю: «Господи, в это время? И на ком?» А Господь мне в разуме говорит, называет имя девушки. Я говорю: «Господи, я согласен. Я согласен на все». Мы прожили уже более 30 лет, и я согласен с этой волей Божьей. Поэтому воля Божия есть освящение ваше. Дорогие друзья, поверьте, цель жизни не жениться, не выйти замуж. Цель жизни – полюбить Господа. Любить Господа всей крепостью души своей, всем разумением своим, прилепиться к Нему. И тогда возлюбленному своему Он дает возлюбленного. Соединитесь и будете рады всю свою жизнь. Но воля Божья есть освящение ваше.
У меня, друзья, несколько здесь вопросов. Значит, первый вопрос так. Объясните молодежи, можно ли члену церкви обниматься с малолеткой, целоваться, встречаться, а потом выходить на проповедь, проповедовать и в хоре участвовать, и в преломлении участвовать хлеба? Друзья, я хочу сказать, что это недопустимо. Священное Писание нам говорит следующее. Мы читаем Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стихом, здесь, то есть 7 стих, здесь написано так. «Горе», даже чуть выше прочту. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Я бы советовал бы автору этой записки обратиться с этим вопросом к поместному пресвитеру. И этот человек должен быть ограничен во всем. Второй вопрос. Как смотрит Библия, Бог, может ли человек как индивидуум участвовать в выборах президента или губернатора или мэра города? Как Библия на это смотрит, а не мнение какого-то из вас или братства? Можно ли самому человеку принимать определенную позицию в политике? 75% Библии связано с политикой. Даже Христа предали из страха. Благодарю Богу и вам. Но если меня память не вышибает, то скажу, что Христа предали не из-за страха, а из-за зависти. Это раз. Второе, в отношении выборов президента. Много есть вещей, о которых Библия прямо не говорит. Но Священное Писание в некоторых текстах, оно дает тоже правильное понимание некоторых вопросов. Вот Евангелие от Марка, мы читаем 8 глава, 15 стих. Здесь написаны такие слова. «А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И мы понимаем, что закваска фарисейская – это религиозность, а закваска иродовая – политика, это правитель. Поэтому здесь мы обратим внимание, как Библия говорит, ибо он заповедал. Он не просто им сказал и не просто им дал совет. Я понимаю, заповедь – это к выполнению. Поэтому в Священном Писании мы встречаемся с тем, что Христос об этом предупреждал, что политика – это не дело церкви. Выбор президента, я хочу сказать, это личный вопрос, как гражданский. Это личный вопрос. Это не вопрос церкви. Это не вопрос церкви. Поэтому мы должны понимать, что мы должны принимать сами решения. Но Библия, мы с вами прочитали, вот как все-таки она... Скажу, что это нездоровое явление, если человек настолько погружен, что он знает всю родословную там Обамы, как у нас президента, или там этого Маккейна, и он прямо до боли это так переживает. Я считаю, что это ненормальное, здоровое духовное состояние христианина. Мы читаем еще тексты Священного Писания. Вот в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 36 стих, Христос говорит, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, ибо я не был бы предан иудеям». Но ныне царство мое не отсюда. Я понимаю, что призвание христианина, чтобы он переживал о том, чтобы им распространялось Царство Небесное, это самая главная задача. Но не столько должно меня волновать вопрос, кто будет президентом. Мы верующие люди, в Священном Писании написано, что любая власть, какая она есть, скажите, от кого она? От Бога. Поэтому от моего там, или от вашего головоболия, я думаю, что от этого ничего не изменится абсолютно. И еще одну мысль скажу, записанную во втором послании к Коринфянам, 6 глава, там 14 и 15 стихи. Написаны такие слова. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверными?» Считаю, что это тоже сюда относится, что нам абсолютно, как церкви, как верующим, там не место там выступать, там, или еще хуже того, если там где-то в каких-то митингах там, и всего прочего. Я думаю, что этого достаточно, чтобы правильно понять этот вопрос. Еще, друзья, значит, здесь с области, я так понял, тех, кто страдает по кальвинизму. Значит, послание Римлянам, 5 глава, 15 и 18 стихи. Здесь написано так. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию для многих преступлений». Может быть, я заранее прошу прощения, может быть, я что-то не понял вот в этой области, но хочу вначале сказать так, что сегодня вы, молодые люди, нам сложнее, потому что мы английский язык не знаем. Но вы сегодня молодые, слушаете и американское радио, вы слушаете передачи, и практически сегодня оно пропитано именно вот этим учением, которого мы не разделяем, о невозможности потери спасения, о том, что Христос не за всех умер, это ересь, друзья. И мы должны правильно понять, что человек может потерять спасение. Мы читаем этого же автора послания Римлянам, апостола Павла, 8 глава, мы читаем 13 стих. Написано так. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Поэтому человек, и поэтому вот Виктор Васильевич отвечал, что эта ветвь, которая была, она живая, она на лозе, на Христе привита, но если она не плодоносит, то там написано, что ее отсекают. И в этом есть очень большая опасность. Сегодня чем опасен так называемый кальвинизм, что нас совершенно отвергает волю человека и его участие. Но сегодня, милые друзья мои, молодежь, оно сегодня в практике не работает. То понимание, что вот за тебя Христос умер, все сделал, а тебе нужно только поверить. Я вам найду десятки мест, у меня нет времени, меня ограничили, чтобы вам сегодня доказать то, что человек принимает участие, и он должен. Слово Божие говорит так, что от Иоанна Крестителя, чем берется Царство Небесное? Усилием, друзья, и полагающие усилия восхищает его, это участие человека. Я не отнимаю то, что сделал Бог. Он сделал и подарил нам спасение. Но выбор воли человека остается за ним. Поэтому в отношении воли я вам такой один момент скажу. Есть записано в первом послании к Коринфянам, по-моему, 7 глава, там написано, что Отец, который в своей воле властен, не выдавая дочь, то есть, есть воля человеческая, она есть. И человек, он принимает волю. Он сегодня принимает волю, принимает решение быть в посте, не быть в посте. То есть, у нас есть воля. Сегодня учение Кальвина практически эту волю отвергает, друзья. Я встречался в своей практике с людьми, которые приходили ко мне разочарованные в том, и они говорили, скажите, я верил, я пытался верить. Я пытался все это так внушать себе до умопомрачения. Оно не работает. Бога нет, веры нет. Все, для меня все кончено. И сегодня это люди, которые ездили и на конференции, слушали знаменитостей больших, и они пришли к полному краху. Я хочу задать вопрос тем, кто сегодня заражен этим. Почему оно не работает? А работает то, о чем сегодня и братья говорили, что потерять спасение можно, и человек должен прилагать усилия. Так, мой последний вопрос. Значит, как понял стих из книги Даниила? Значит, люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Как действовать? Так, открываем книгу Даниила. Значит, 11 глава. Значит, в этой главе, вот, вообще, в конце этой книги Даниил, он раскрывает именно те события, которые будут связаны именно с приходом Христа на землю, с последними событиями. И здесь написано, что поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Давайте мы прочитаем ниже. И здесь мы получим, я думаю, что ответ. «И разумные из народа вразумят многих». Кто это будет делать, друзья? Это вы задаете вопрос, как действовать. Вот эти люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, они называются, во-первых, разумными, и они будут вразумлять многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня, от плена и грабежа, и во время страдания свои будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления последнему времени, ибо есть еще время до срока. Я думаю, что само Слово Божие, оно отвечает на ваш поставленный вопрос. Как действовать? Я не могу предусмотреть, что будет в деталях, об этом Библия не говорит, но Священное Писание проливает свет, чем будут заниматься эти люди в то время. Они будут вразумлять, они будут страдать, будут иметь некоторую определенную помощь. Вот. Поэтому вот так отвечает Священное Писание. Если, возможно, вы не удовлетворены, подойдите после общения, мы побеседуем с вами отдельно. Благодарю за внимание.